здоровым семейным отношениям, жена, муж, дети. Это должно будет быть основой общества.
Спасибо большое. Я напоминаю, что в гостях у нас была Анна Валентиновна Павловская, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой региональных исследований МГУ. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам
спасибо.
В студию.
Спасибо вам.
Ну, а мне, дорогие друзья, кажется удивительным не то, что семья сегодня терпит кризис, а то, что она у нас все еще сохраняется. Я не верю в такие прогнозы, что через 50 лет в России будет 50 миллионов человек, к тому же пенсионеров, а в соседней Турции 150 миллионов молодых ребят. Я верю, что такие прогнозы не исполнятся благодаря не нашим, а вашим трудам. Спасибо большое за внимание. Вы слушали программу «Русский мир». С вами была я, Любовь Курьянова. До встречи.
Программа «Русский мир». Совместный проект радиокомпании «Голос России» и фонда «Русский мир».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны. Новости.
Здравствуйте, с выпуском новостей в студии Юлия Кричевская. Евросоюз может наложить эмбарго на поставки оружия в Сирию и ввести другие санкции в отношении этого государства. Причина для подобного решения – жесткое пресечение сирийскими властями акций протеста в этом государстве. Помимо запрета на продажу оружия Сирии, Евросоюз может заморозить активы ряда официальных лиц сирийского государства и запретить им въезжать в страны ЕС. Точный список лиц, которые могут быть подвергнуты этим санкциям, будет составлен позже. 29 апреля делегация 27 стран Евросоюза провели экстренную встречу в Брюсселе по поводу ситуации в Сирии. По ее итогам решено создать экспертную комиссию по выработке санкций. Сообщается, что ее работа может быть завершена в достаточно короткие сроки. Акции протеста против режима президента Башара Асада идут в Сирии с начала марта. За это время в столкновениях демонстрантов и полиции погибли около 500 человек. Ливийский лидер Муаммар Каддафи рано утром в субботу появился в эфире государственного телевидения, призвав к переговорам со странами НАТО, в том числе по вопросу доступа к ливийской нефти. «Ливия готова к прекращению огня с повстанцами, но оно не может быть односторонним. Мы первыми приветствовали режим прекращения огня, согласились на него, но атака крестоносцев из НАТО так и не прекратилась», — цитирует Каддафи агентство Рейтер. Ливийский лидер подчеркнул, что не покинет свою страну.
ООН рассчитывает, что достигнутое на этой неделе соглашение между палестинскими фракциями ФАТХ и ХАМАС будет вести к миру, а не конфронтации. Об этом говорится в распространенном сообщении представителя генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. ООН давно подчеркивал необходимость продвижения к палестинскому единству и поощрял усилия в этом направлении, отмечается в сообщении. Напомню, 27 апреля высокопоставленные делегации ФАТХ и ХАМАС при посредничестве Египта провели в Каире успешные переговоры. Соглашение предусматривает формирование переходного правительства до выборов, которые будут проведены в следующем году. В переговорах США и России по ПРО наметился прогресс. Об этом заявили по итогам встречи в Вашингтоне с представителем Пентагона, Госдепартамента и разведки представитель Совета Федерации Михаил Маргелов. Далее цитата. «Невозможно каждые 4 или 8 лет перезагружать наши двусторонние отношения. В конце концов, пора переходить к прагматическим и предсказуемым партнерским отношениям», сказал сенатор. «Мы хорошо начали сотрудничать по теме ПРО. Давайте делать что-то позитивное». Маргелов подтвердил, что США видят ПРО как некий совместный проект России, НАТО и США. Они постоянно подчеркивают, что им понятно, что угроза исходит для США не из России, а, как они выражаются, с юга, имея в виду Иран и другие нестабильные страны, отметил Михаил Маргелов. Украинская служба BBC провела свой последний прямой радиоэфир. Недельная аудитория украинской службы составляла около 5 миллионов человек. Первый эфир журналисты провели в 1992 году, взяв интервью у первого президента Украины Леонида Кравчука. Украинская служба продолжит свою работу в интернете. В рамках сокращения бюджета Всемирной службы радиовещание было прекращено еще у 11 служб, среди них и русская. Землетрясение произошло у японского острова Хонсю. Сила подземных толчков составила 5,3 балла, сообщает геологическая служба США. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане вблизи побережья префектуры Фукусима, где расположена аварийная АЭС. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Хоккеисты сборной Словакии в ночь на субботу начали домашний чемпионат мира с победы над Словенией со счетом 3-1. Сборная Канады по хоккею в стартовом матче в ночь на субботу обыграла Белоруссию со счетом 4-1. Германия в пятницу сенсационно обыграли Россию 2-0. Команда Вячеслава Быкова делит пока последнее место со Словенией. С этой же командой сборная России проведет 1 мая следующий матч. И еще о спорте. Сегодня в Москве будут разыграны последние комплекты медалей на чемпионате мира по фигурному катанию. В женском одиночном разряде после короткой программы россиянка Ксения Макарова занимает 3-е место. Лидируют пока спортсменки из Кореи и Японии. Менее удачно выступают наши танцевальные дуэты. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев только 5-е. Первые места пока занимают канадцы, американцы и французы. Чемпионат мира проходит в Москве. Сегодняшнее соревнование во дворце «Мегаспорт» начнутся после часа дня. Подробнее об этих и других событиях вы сможете прочитать на нашем сайте в интернете. Адрес прежний – ruvr.ru. Ну а в завершении выпуска о курсах валют и о погоде. Курс доллара на сегодня 27 рублей 50 копеек. Курс единой европейской валюты – 40 рублей 81 копейка.
Голос России. Новости.
Сегодня в Ташкенте и Самарканде ясно, плюс 27, в Ереване небольшой дождь, гроза, плюс 19, в Тбилиси плюс 24, тоже дождь, в Грозном ясно, плюс 21, на Байконуре плюс 22 градуса. В столице в последний день апреля сохранится теплая погода, как обещает Росгидромет. В Москве днем будет от 18 до 20 градусов, ожидается облачность с прояснениями погоды, дождь, гроза, ветер северо-восточный.
Голос России. Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная России по хоккею проиграла Германии в первом матче чемпионата мира. Россияне в Братиславе уступили со счетом 0-2. Во втором периоде в составе немецкой команды отличился Томас Грайлингер. А на 58-й минуте вторую шайбу в ворота Евгения Набокова забросил Патрик Раймер. Всего Набоков отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. На первом этапе чемпионата сборная России выступает в группе А. Следующий матч наши хоккеисты проведут против Словении 1 мая, а 3 мая встретятся с командой Словакии. На чемпионате мира по фигурному катанию в пятницу борьбу за медали начали женщины в одиночном катании. По итогам короткой программы лидирует Юна Ким из Южной Кореи. На втором месте японка Мики Анда. На третьем идет россиянка Ксения Макарова. Она призналась, что довольна своим прокатом.
Я сама удивилась, потому что я вошла в раш, и мне как-то вот эта музыка сразу вошла в меня, и я как будто настоящая испанка стала. Но я очень довольна, начало очень хорошее, и все еще завтра. Я довольна оценками, это мой season's best, так что очень довольна.
На четвертой строчке американка Алиса Чисни, еще одна россиянка Алена Леонова на пятом месте. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Радиокомпания «Голос России» представляет «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Христос воскресе! С праздником Светлой Пасхи Христовой вас поздравляет программа «Визави с миром». Я и, конечно же, наш гость, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, член Священного Синода. Он уже не первый раз в нашей программе, это уже традиция. На рождественские праздники и на пасхальные он приходит побеседовать с нами, ответить на ваши и мои вопросы. Спасибо, Владыка. С праздником вас.
Воистину Христос воскресе. Позади подвиг поста, покаяние, исправление нашей греховной жизни. И мы в радости, светлой радости, отмечаем и празднуем светлое Христово воскресение. Я из глубины сердца обращаю ко всем, кто нас видит, слышит или услышит, пасхальное, вечно живое приветствие. Христос воскресе!
Владыка, в одной из наших предыдущих передач тоже это было под Пасху, я так понимаю, но все-таки времени было достаточно для этого большого праздника. Я вам задаю вопрос, какой для вас самый великий праздник? Какой праздник, ну, наиболее близок к вашему сердцу? И вы, не задумываясь, сказали Пасха Христова, Воскресение Христова. Вот действительно, многие верующие целый год ждут не только время поста, да? Иногда грустные чувства возникают, когда кончаются пасхальные дни. Они длятся, конечно, до Вознесения и дальше светлый праздник Троицы, и все равно вот эти последние, не забегая вперед, еще на светлой седмице, но все равно кажется очень скоротечным вот этот праздник. Настолько он радостный, настолько к нему стремится душа верующего человека. Но праздники всегда кажутся, впрочем, короткими, гораздо короче, чем будни. Вот скажите, пожалуйста, а насколько древняя в церкви традиция праздновать Пасху? И как раньше христиане относились? Какая-то разница была? Или эта пасхальная радость сквозь века, глубину веков дошла к нам в первозданном виде? Вот как вы на это смотрите?
Я считаю, что Пасха Христова праздноваться началась тогда, когда сомневающемуся апостолу Фоме явился воскресший Христос в присутствии апостолов и предложил осязать его раны, а тот Евангелие не сообщает, воспользовался ли этим. А он воскликнул: «Господь мой, Бог мой!» Христос ему ответил: «Ты поверил, потому что увидел. Блаженны не видевшие и веровавшие». И вот с тех пор не прекращается в роде человеческом празднование Пасхи Господней. Апостолы начали свою проповедь с того, что Христос воскрес. Их преемники, и мы, недостойные их преемники и последователи, продолжаем эту миссию. И я продолжу ответ на ваш вопрос. И так будет до скончания века.
Аминь. Владыка, вот историческое воскресение Господа, собственно, как вы правильно сказали, воскресение Христа совпало с воскресением душ апостолов, потому что, конечно, можно себе представить ту тяготу духовную, ту потерю, ту боль, которую, недоумение, сомнение, которые мы
растерянность и страх
апостола
перед, Петра, если
вспомнить. Да, страх и даже отречение, потом покаяние. Все эти потрясающие душу события, которые и предательство Иуды, которое, конечно, тоже подействовало на учеников. И вот все это, само распятие, и вот вдруг воскресение. А вот душа человеческая, ведь воскресение символизирует собой то, что воскресший Христос воскресает и души учеников сначала, а потом через них и весть о воскресении достигает края земли и, в общем, во всю вселенную, да, из-за вещания их. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас вы наблюдаете, как люди празднуют Пасху. Вы говорили об острове Фоме. Можно ведь все свести к... И, к сожалению, иногда это бывает, к обрядной стороне, да, дела. Люди делают куличи, стоят огромные очереди на освящение яиц, Пасхи, творог там и все прочее. Ну, это благочестивая традиция, никто... И в ней даже есть что-то красивое такое. Но скажите, пожалуйста, насколько в наше время люди серьезно относятся к смыслу этого праздника, к воскресению, которое дало воскресение для их души? Насколько они также вот следуют за апостолом Фомой? Не примешивается ли к этому вот такая обрядовая сторона? Как бы вы сказали сейчас? Как ваше наблюдение?
Обрядовая сторона сопутствует чему-то. Первопричина – это вера людей. Но обряды, конечно, более порой укореняются. Я пожилой человек, вы видите и знаете. И помню, что в советское время мало кто мог ходить в церковь. Я так сформулирую. А вот многие, кто не ходил в церковь, пекли куличи, красили яйца. И это какой-то был... С одной стороны, отблеск в сердцах людей этой веры, осколочек какой-то, который соединял с традицией. С другой стороны, люди как бы демонстрировали свою веру. Кто не мог ее публично,
тот в семье
демонстрировал, не протестуя, а празднуя свою веру. Конечно, это было и страшное, и святое время. Почему? Потому что, как в Библии мы встречаем ответ пророку, что многие там еще не преклонили колени перед валом, уже думали, что наступает конец жизни церкви, все покончено с верой, не останется ни одного священнослужителя, а церковь жила не только таинственно и реально, но внешне она жила и передавала преемство веры из поколения в поколение. Что можно сказать о сегодняшнем дне? Наверное, мы еще не раз во время нашей беседы вернемся к этому вопросу. Но я хочу сказать, что, наблюдая, исходя из опыта жизни, скажу что-то, может быть, для вас и удивительное. Для меня, как священнослужителя, это тоже трудное время. Несмотря на то, что абсолютная свобода для проповеди... И что занимает сердце людей? Материальные блага. Если вы будете интересоваться, какие идеалы у людей, хорошая зарплата, хорошая машина, хорошая дача, хорошая профессия, хороший отдых где-нибудь на чуждых берегах от родины. И я очень внимательно наблюдаю за призваниями, за жизнью духовенства, я со всей ответственностью могу сказать, что в мое время, моей юности, когда я учился в духовных школах, в семинарии, в академии, у наших студентов порой была сильнее вера, чем у наших преподавателей-профессоров. Я это смело говорю, потому что в трудный для них период несколько из них, которые нас учили, оказались отреченцами. Не хочу их имена называть, чтобы увековечить их память печальную. А среди наших соучеников были люди с крепкой верой, которые закалялись уже с того момента, когда собирались идти в семинарию, а потом, принимая сан и испытывая все трудности, которые не предусмотрены ни в книгах практических по пастырству, ни в семинарии, может быть, им не давали каких-то примеров, как пройти эти испытания. Они все преодолевали силой своего призвания, силой своей веры. А сейчас я больше встречаю, что люди больше теплохладные. Вот это очень тяжелое наблюдение. Это еще мы в книгах Священного Писания встречаем оценку теплохладности. Потому что говорится: «О, если бы ты был холоден или горяч!» Вот, поэтому есть вот такие трудности. Но, тем не менее, в священноначалии нашей церкви, вы, я думаю, знаете активность святейшего патриарха Кирилла, который инициировал очень много движений по проповеди, по просветительству, по социальной работе. Наверное, и мы можем конкретно этого коснуться, поговорить об этом. И священник сейчас не только исполнитель богослужений, треб, а он большую часть времени должен посвящать социальной просветительской работе, быть ближе повседневной жизни не только своей паствы, но и своего народа. И это требует определенной жертвенности, горячности в вере. И мы знаем, конечно, что большинство наших священнослужителей такие. Но женатым, наверное, священникам труднее, потому что это больше и больше отрывает их от семьи, от попечения семейного. И тогда бывают разлады в семье. Если священники сейчас, как правило, в течение нескольких лет получают богословское образование, то их супруги бывают неподготовлены к этой жизни. Они издали смотрят. С одной стороны, кажется, красиво все. С другой стороны, может быть, думают, что жизнь хорошая. А когда вкусят ее, то думают, что другие лучше живут. И вот поэтому привязанность к материальному – это есть, конечно, одна из болезней, одна из проблем современной жизни. Но если так посмотреть широко, то, конечно, больше людей пришло ко Христу. Получили мы возможность воспитывать детей, юношество и закладывать в их сердца основы веры. Это духовный фундамент Святой Руси. Я вот, например, как правящий архиерей, этому придаю первостепенное значение, потому что время открытия церквей, реставрации, строительства, оно в моей, например, епархии почти уже позади. Хотя процесс продолжается, но основное внимание на воспитание юношества. У нас и молодежная есть работа, и просветительская работа, причем в течение всего года. Круглосуточно проходят этапы рождественских чтений, пасхальных фестивалей. Вот сейчас мы проводим, встречаемся не только с детьми, но с руководителями муниципальных образований. Мы встречаемся с педагогами. У меня планомерная встреча из года в год идет с ними, с тем, чтобы в первую очередь их вдохновить и просветить. А им, наверное, труднее всего перестраиваться. Вы знаете, этот термин вошел в наш быт. Ну вот и в церкви мы встречаемся с перестройкой педагогов. Они ведь были своего рода передовым отрядом атеистической деятельности. А сейчас я смело могу вам сказать, в Московской епархии это передовой отряд просветительской деятельности в отношении нашей веры. И мы этим богаты, потому что у нас в Московской епархии 1500 священников этим занимается, а они сотрудничают почти с 30 000 педагогов, которые рука об руку с нами трудятся. Поэтому я счастлив, что вот, делясь с вами воспоминаниями, которые я никогда, конечно, не забуду своего детства, юности, я счастлив, что сейчас церковь имеет такие беспредельные, я бы сказал, возможности осуществлять свое служение.
Спасибо, владыка. Вопрос из Санкт-Петербурга. 2 февраля Архиерейский собор Русской Православной Церкви разрешил иерархам и священнослужителям выдвигать свои кандидатуры на выборах в органы представительной власти. Как вы это прокомментируете? Зачем это надо самой Русской Православной Церкви? Появились разговоры, что РПЦ мы претендуют на государственную власть. Многие, кстати, были за. А как бы вы это объяснили? По моим данным, как раз наоборот, там несколько иначе было принято. По-моему, только за несколькими исключениями может...
Знаком я с этим вопросом. И вопрос для меня был не ваш сейчас, а сразу же, как принят был этот документ, очень неожиданным.
Почему
неожиданно?
Да, почему?
Потому что это был один из документов, где то, о чем вы сказали, было мелким шрифтом написано в подстрочнике. А были приняты очень важные документы социальной, просветительской работы. И почему-то никого это не заинтересовало. Все внимание, все прожектора направили вот на это маленькое из полторы строчки, вот на эту сноску в полторы строчки. Я хочу вам просто поподробнее объяснить, чтобы вопросов-то больше не было. Особенно у тех,
могут или не могут,
кто задавал. Да, просто так не ответишь.
Да.
Я вам хочу сказать, что у нас... Несколько этапов было подготовки этого документа. Начало в моей комиссии, которую я возглавляю в предсоборном присутствии. И там речь шла о том, действительно, может или не может клирик участвовать во власти светской. Этот вопрос был ясно представлен собору 2000 года юбилейному. Об этом было ясно и подробно, кстати, заявлено в документе социальной концепции Русской Православной Церкви. И когда пришел этот вопрос к нам в комиссию для разработки, мы голову не ломали. Мы привели каноны, что это невозможно. Мы привели выдержки из концепции и просто сказали, мы подтверждаем это, потому что там пространно и ясно об этом сказано. Но мы обсуждали ситуацию, которая сложилась в некоторых странах нашего патриархата, в частности, на Украине. Вы знаете, что на Украине очень... Такое печальное состояние на сегодняшний день в православии. Оно разделено. И вне общения с церковью находится много христиан. И что делают эти люди для того, чтобы углубить, расширить свою антицерковную, раскольническую деятельность на Украине? Они используют для этого политику. Ну, если за справкой обратиться, и раскол-то на политической основе произошел. Это не вероучительный раскол, а это политический. Я смело об этом говорю, на основании знания этого вопроса. Так вот, эти люди, пользуясь выборами, стремились к расширению, к вхождению во власть, чтобы достигать свои, ну, я с точки зрения церкви скажу, антицерковные цели. И вот для того, чтобы противодействовать им, было принято решение, чтобы наравне с этими людьми, не принадлежащими канонически к православной церкви, которые выдвигались в депутаты, разрешить и благословить со стороны или предстоятеля церкви и архиерея кому-то войти...
Как противовес вот этой раскольнической деятельности.
Да, войти в эту предвыборную кампанию в качестве кандидата в депутаты. И мы обсуждали вопрос. С одной стороны, есть и каноны, есть и социальная концепция, но в наших мыслях было видение, что церковь решает, которая и каноны дает для руководства своим верующим. И мы решили, что не делать это правилом для церкви, а указать, что если вот есть исключительная
ситуация,
такая ситуация, тогда с благословения иерархии давать согласие на это. И это поместили даже специально в подстрочник. И вот кто-то, видимо, с увеличительным стеклом читал эти постановления, и он в первую очередь на это обратил внимание, и из этого раздул целую теорию. На эту тему все выступали в нашей церкви, разъясняя то, что я вам сейчас разъяснял. И это все опубликовано. И очень ясно, что Русская Православная Церковь стоит на этих канонических основах, что не место ей у власти, во власти. Она должна осуществлять свою спасительную миссию, которую ей заповедал Христос. Но церковь земная воинствующая, вы знаете этот термин, есть небесная, торжествующая, а есть земная воинствующая. И для осуществления своей цели в исключительных случаях можно давать на это.
Спасибо, Владыка. Мы прервемся на новости краткие. Я напоминаю, гость программы «Елизавета с миром» – митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Спасибо вам. Скоро продолжим нашу беседу.
Визави с миром. Десятая юбилейная церемония «Радиомания-2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
Здравствуйте. С краткими новостями Юлия Кричевская. Раздел о новом члене королевской семьи, супруге принца Уильяма, герцогини Кембриджской Кэтрин, появился в пятницу вечером на официальном сайте британской монархии. Раздел состоит из трех последовательно уменьшающихся по объему частей – биографии, интересов и карьеры. Читатели могут узнать как широко растиражированные, так и малоизвестные факты из жизни супруги Уильяма. Церемония венчания Уильяма и Кейт прошла в пятницу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В празднике участвовали около миллиона лондонцев и туристов, приехавших специально на свадьбу века. Посмотреть на первый поцелуй новобрачных на балконе Букингемского дворца пришли 500 тысяч человек. США не планируют проводить наземную операцию в Ливии, заявил по итогам переговоров с представителями Пентагона и Госдепартамента глава Комитета Совета Федерации по международным делам, спецпредставитель российского президента по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов.
По словам Маргелова, американские партнеры продемонстрировали понимание того, что ситуация в Ливии заходит, если уже не зашла в тупик, и что политические проблемы бомбардировками не решаются. Сенатор также отметил, что США не смогут в одиночку справиться со всеми мировыми проблемами. Американская сторона, пусть и нехотя, но признает это, потому что как для них, так и для нас происходящее в арабском мире стало неожиданностью, покатившейся с горы, как снежный ком. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда сирийских чиновников и государственных структур из-за нарушения прав человека в этой стране, сообщила пресс-служба Белого дома. В список лиц, которым будут применены санкции, попали командующий бригады сирийской армии Махир Аль-Ассад, глава сирийской разведслужбы Али Мамлюк и бывший глава сирийской службы политической безопасности провинции Дера Атиф Наджиб. Под американские санкции подпадают также сирийская служба разведки и находящиеся в Сирии структуры иранского корпуса стражи исламской революции. Всем американским гражданам и компаниям запрещается совершать сделки с упомянутыми в указе президента лицами и организациями. Впервые в истории папской мессы, которую совершит 1 мая Папа Римский Бенедикт XVI, будет записана в 3D-формате, сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио Ватикана. Во время этого богослужения Бенедикт XVI объявит о причислении к лику блаженных своего предшественника на папском престоле Иоанна Павла II.
Голос России. РУВР.РУ. Визави с миром.
Митрополит Крутицкий и Коломенский, ювеналий, член Синода Русской Православной Церкви, сегодня в нашей пасхальной передаче. Еще раз, Христос воскресе, с праздником вас.
Воистину воскресе, вас с праздником.
Владыка, у нас есть вот вопрос очень интересный из Германии. Ольга фон Шнор-Карльсфельд, вот она спрашивает, как вы в целом оцениваете уровень влияния православной религии на 140-миллионный народ России? У вас есть географическая карта православия на Руси?
Ну, у меня, конечно, нет. И у нас карты географической, конечно.
А в советское время, говорю, мы статистики не ведем. Помните,
да,
было
так? Да. И сейчас, кстати говоря, не ведется статистика. Ведь недавно у нас была перепись населения. Я читал дискуссию, а будет ли включен вопрос о вероисповедании, о религии. Его не включали. Поэтому...
Да, только в некоторых частных опросах это уже, когда частная компания социологическая. Они иногда спрашивают, но вы правы, на общегосударственном уровне.
Нет такого.
Ну, наверное, это правильно, или как вы считаете?
Я, например, не боюсь таких опросов. Кто бы меня ни спросил и где бы ни спросил, моя борода не позволит сказать правду.
Не борода, а ваша вера, Владыка, вы скромны очень о себе.
Да. Но вы знаете что? Конечно, мы вот в первой части беседы говорили об условиях жизни церкви в условиях государства. Сейчас другие условия, и поэтому больше возможностей у церкви. Я, конечно, делаю скидку на теплохладность и народа, и духовенство по разным причинам. Мы о них подробно говорили, но все-таки идет возрождение веры в нашей стране. Этого не заметить нельзя. И участие церкви в просветительской деятельности. Ведь вот мы обратили внимание на то, что не просто надо крестить, надо готовить людей к крещению. К венчанию надо готовить, потому что много разводов, и нужно объяснить смысл учения церкви, что брак нерасторжим, что брак вечен, и вот поэтому ведется широкая просветительская деятельность, и это укрепляет веру, это расширяет круг верующих. Ну, я не буду говорить о статистике, но большинство наших людей являются православными христианами. Вот я бы так в общем вам сказал.
Ну, а география, наверное, исторически сложившаяся, она, ну, в общих чертах она известна, конечно, это бывшие великорусские губернии, конечно, это Украина, Белоруссия.
Да.
Но на Кавказе тоже есть православные.
Есть, Осетия, например. Епархии есть.
Да, Осетия, да. Грузия, православная
страна. Но, скажем, вот в своей епархии...
Хотя это не Россия уже. Да. Грузия уже не Россия, да?
Да, да. А в своей епархии я очень внимательно слежу за просветительской деятельностью нашего духовенства, я попросил их карты такие составить, указать, где есть храмы, большие приходы, а где есть поселения, где до сих пор еще храмов не было. И эти места закреплены не для миссионерской деятельности, а для просветительской. Я избегаю этого слова, потому что со словом «миссионерство» связаны разные истории, которые...
Ну, с католического, видно, прошлого.
Может быть. Но просветительская деятельность – это наш долг, что заповедал нам воскресший Христос. «Идите, проповедуйте Евангелие». Вот, поэтому у меня есть в Московской области свои миссионерские просветительские карты.
Спасибо, Владыка. Вот интересный вопрос с вашей родины, из Ярославля, от Елены. На многих куполах церквей по всей России под крестом символ христианства расположен полумесяц. Ну вот Елена считает, что это символ ислама. Посмотрите хотя бы на купола Новодевичьего монастыря в Москве. Прямо к вашей резиденции подобрались. Как это понимать? Ясно ведь, что в этом скрыт какой-то смысл.
Вы знаете, что нужно обратиться к археологии, не удивляйтесь. Дело в том, что если мы возьмем раскопки в римских катакомбах, то там изображали христианство символически, по разным причинам, вы знаете, да? И рыба была,
и якорь был,
и, якорь был, и был корабль. И вот я интересовался этим вопросом исторически, и для меня очень убедительным является взгляд, что это символ корабля, символ спасения, символ церкви, а над церковью вот водружен крест. Я бы остановился на этом объяснении.
Это так и есть на самом деле. Конечно. Это символ ислама.
Конечно.
Родился гораздо раньше.
Но я не хочу вдаваться в эту тематику. Но я думаю, по-моему, у ислама и полумесяц-то не так изображается. Не так, а да. В другом ракурсе. Так, ну, что да. Тут, по-моему, нельзя сравнивать.
Да, да, да. Некоторые, вот как вы говорят, многие, что это корабль. Некоторые читают это как якорь. Ну, близко, по крайней мере. Якорь, крест. Но вы правы, это из древнехристианской символики. Кстати,
вот откуда идет. Да, да. Когда ислама не было. Да. Поэтому нельзя это так
кстати,
сравнивать.
Кстати, у меня был такой случай. Там мои знакомые строили часовню. И взяли архитектор, очень грамотная женщина, окончила Московский архитектурный институт. Она выигрывала тендеры на строительство крупных храмов. Она сама москвичка, но сейчас на Украине. И вот интересно, значит, она предложила вариант креста, который был воспринят со стороны как что-то неканоническое, полумесяца, мусульманское или это, наоборот, что-то. А это была, ну, калька, то есть точная копия афонских крестов. Одних из древнейших, там их разнообразие. И там тоже были эти полумесяцы. И, конечно, это не имеет отношения к исламу. Это имеет отношение к древнехристианской символике.
Да, да, да.
Так что мы, думаю, правильно сделали, что ответили на этот вопрос. Тем не менее...
А вы знаете, как говорится в Священном Писании? Надо без конца отвечать, доколе не вообразится мне Христос. Знаете, это место, да? Вот, надо... С терпением относиться ко всем вопросам, которые возникают, тогда увереннее будет человек в вере.
Но этим вопросом мы, тем не менее, и ответим. Мы не черпаем тему вот взаимоотношений конфессий в России. Вот следующий вопрос из Донецка. Мария Осачия спрашивает. Вопросы сосуществования разных религий в России вот уже лет 20 в центре внимания. Как у РПЦ сегодня складываются отношения с другими конфессиями? Наверняка есть и проблемы. А какого они рода?
Вы знаете, что я думаю, что, наверное, правильный вопрос, потому что, если мы возьмем даже семью, наверное, в каждой семье, какая бы она крепкая ни была, есть проблемы. Но нужно обратить внимание на традиции России, которой конфессии, как вы там выражаетесь, но я бы сказал, верующие, последователи разных религий, разных церквей привыкли к взаимопониманию. И вот если возникают вопросы, мы слышим об этом масса суждений, Я хочу сказать, что в своей архиерейской деятельности мне пришлось большую часть времени посвятить внешней деятельности. Внешней деятельности в смысле за пределами страны и внешней деятельности в смысле за пределами православной церкви, за границами православной церкви. И у меня был уникальный опыт, когда я 2 года готовил и в 1977 году успешно возглавил и провел Всемирную межрелигиозную конференцию последователей очень многих религий. В Москве это было, в 1977 году. Эта конференция была посвящена проблемам защиты мира. И тема была такая, девиз конференции: религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами. Конечно, в первую очередь последователи всех верований, какие были тогда в Советском Союзе, были костяком этой конференции. И со всего мира были люди. Так вот, что для меня тогда было очень важным, и я вдохновляюсь и сегодня этим. Все объединились вокруг самого главного – защитить мир от ядерной угрозы, защитить мир от вражды, наладить справедливые отношения между народами. И вот закваска эта живет и сейчас в религиозных организациях. Я встречаюсь сейчас уже редко, но порой с участниками этой конференции. Они сейчас большие люди, религиозные деятели. Они руководствуются идеями, принципами этими. Вот, ну и с чего начал, тем хочу закончить, что я до сих пор имею отношение к вопросам сотрудничества между религиозными организациями. Я вхожу в совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. И вот у нас недавно было заседание. Как раз оно было посвящено этой теме, с чего начался вот этот ваш вопрос, когда вы говорите, что вот последние 20 лет так-то и сейчас неспокойно. И мы приняли решение после, я бы сказал, единодушного обсуждения этой проблемы, что она касается всех нас, что мы обязаны противостоять любым проблемам, которые могут возникать на почве межнациональных и межрелигиозных отношений. И была создана комиссия, которую возглавил по нашему общему согласию один из представителей Русской Православной Церкви. И она называется «По вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений». Таким образом, я хочу вам сказать, что мы не ведем себя как страус, который прячет свою голову в перья, в крылья свои, а мы стараемся все делать для того, к чему мы призваны: нести идеи дружбы, мира, взаимопонимания, любви, служения, социальной справедливости. А ведь этому учит каждая религия.
Раньше мы говорили о мире во всем мире, а теперь время пришло говорить о мире в России.
А в первую очередь, а вы знаете, и церковь ведь так учит. В первую очередь, сначала мир в сердце надо иметь. Если ты весь кипишь злобой, ты не можешь быть миротворцем. Ты за оружие будешь браться. А вот должен быть мир в сердце, каждый верующий должен быть истинным последователем своей религии, своего исповедания и делиться этим, и объединяться с другими. Вот наши принципы.
Владыка, в развитии этой темы есть вопрос из Москвы от Сергея. Ну, вы, наверное, можно и проиллюстрировать этот вопрос. Наверное, знаете, видели, может быть, это обсуждалось на совете. Целая череда убийств муфтиев на Кавказе, которые призывают как раз к миру, к борьбе с экстремизмом, с радикальными проявлениями, которые выражаются в насилии в итоге в действии. Но вопрос длинный, я воспроизведу его. Войну религии в России и вокруг нее хотели бы разжечь и зарубежные фундаменталисты от ислама, сионисты, Ватикан. Они мягко стерют, но на Кавказе активно действует ухабитская агентура. На Украине против православных активно работают униаты. Как вы оцениваете ситуацию в целом? Она обостряется или наоборот? Здоровые силы, они наверняка есть в каждой конфессии, понимающие всю пагубность этих процессов, мало-помалу берут инициативу в свои руки. Вот главы всех российских конфессий мирно сидят рядком, как, наверное, на вашем совете, на всех важных мероприятиях в Кремле, и это отрадно наблюдать. Так вот, как баланс сейчас вот здоровых сил и таких
радикальных? А вы знаете, что ведь это зависит не от только межрелигиозных отношений, а это от многих факторов зависит, и политических. И поэтому я думаю, что нельзя возлагать всю ответственность и всю надежду только на религиозных лидеров. Это совместная работа церкви, религиозных деятелей, государства и властей, и общества. Тут вопрос и социальной работы, тут вопрос и исторической. Все, это целый комплекс. И трудно сказать, когда этот вопрос возникает более обостренно. Это не затухающие проблемы в мире. Поэтому нельзя сказать, что вот за какой-то отдельный период. И поэтому никогда нельзя складывать свое духовное оружие. Нужно все время бдительным быть и трудиться. Каждому на своем месте и вместе объединяя свои усилия. И я подчеркиваю, объединяя свои усилия в той мере, в которой это... Я не говорю, что к власти надо приходить религиозным лидерам. Нет, мы об этом подробно говорили. А сотрудничать с властью в вопросах воспитания и в вопросах политики и социальной деятельности.
Спасибо, Владыка. Тем более, что вот Сергей нам задал этот вопрос. Но надо признать, что действительно мы часто, как это потом и проявляется в жизни, мы еще часто не имеем информации адекватной.
Совершенно верно.
Поэтому действительно надо работать, потому что никогда не знаешь, тлеет это или это готово.
Я не знаю, вы себя кому относите, но я бы так условно сказал. А вот ваши братья-журналисты порой берут то, что привлечет внимание, что будет сенсацией. А ведь тут нужно даже и опасаться сенсации. Какая-то неожиданная сенсация может к пожару приводить. Очень нужно быть осторожным и взвешенным в освещении всех событий, которые происходят. И нужно видеть лицо человека, который их воспринимает. Нужно, чтобы человек был мирный, добрый, у него было лицо, а не объято страхом от этой информации.
От лица братья, принимая ваше наставление, Владыка, но от роли ведущего отказаться не могу. Поэтому, да, вы правы, конечно, и ответственность журналиста большая, особенно когда он обращается к миллионам слушателей, зрителей, читателей.
Теперь, вы правы. Теперь уже новое появилось. Проблемы блогеры, они не кем...
А вот тут уже это не братья-журналисты, это
они, уже... Они уже никем не контролируемы, и тут нужно воззвать к их совести. Так же, как и к журналистам, подумать о том, как воспримет человек, любой человек, любую информацию. Нужно быть взвешенным во всем. Потому что, знаете, почему я так говорю? На основании Евангелия. Христос сказал, за каждое праздное слово взыщется.
Если за праздное, то пусть тем более подумают. За ту, которая может привести к насилию и вражде.
Конечно.
Кстати, интересно, что когда мы с вами говорили о том, что в России не ведется статистика, учитывающая граждан по религиозному признаку, не подсчитывается точное число православных, а вот в социальных сетях, в интернете, когда вы хотите зарегистрироваться в Facebook, вас спрашивают, к какой религии вы принадлежите, видите? Сама социальная сеть как бы придает большое значение вере. Это интересный факт, правда?
Да. Но я думаю, что каждый верующий в свободной стране не будет стесняться сказать.
Хорошо. Вот вопросы о взаимоотношениях с католической церковью. Понятно, что История непростая этих взаимоотношений. Она связана, ну, как-то все время говорят о Западной Украине. Вот мы это читали. Ну, на самом деле, это все намного сложнее уходит корнями в давнюю историю, к Александру Невскому, который дал достойный ответ, да? И, тем не менее, вот в каких пределах вы считаете диалог с католиками, может, и с протестантами, возможно, осуществляется? Потому что хорошо, когда конференция в борьбе за мир. Представляете такую конференцию, такую экуменическую, да, как мы говорим? Какого Бога мы верим? Да, и вот соберем всех. Это опять возвращаемся к теме, которую крестьян задают. Потому что это приведет, ну, к таким достаточно бесплодным дискуссиям, потому что, ну, у каждого свободу воли дал человек, свободу заблуждаться и свободу исповедовать истинного Бога. И мы эту свободу никого не отнимем. Вот смотришь иногда на телеэкране, там батюшка какой-нибудь, вот нельзя одеваться так вот вульгарно, или нельзя делать аборты. Он говорит, а я свободна, не хочу сидеть с детьми. И батюшка начинает ее убеждать в том, что она не права. На самом деле сказать бы, да, дорогая, свободу воли Бог дал даже для преступников совершать преступление. Вот это преступление. Вот тогда бы он стоял на почве как бы веры, а не пытался убедить, что не права она в своей воле. Ну а что делать? Бог дал всем свободу выбора. И вот, Владыка, мир, который вот сегодня такой сложный. И у нас есть разные христианские конфессии. Возвращаемся к этой теме. На какой почве возможен диалог с католиками и протестантами? А может быть и определенное взаимодействие? Не в вопросах веры, а вот в вопросах, может быть, ответа на вызовы современности. Или все-таки здесь стоит придерживаться отдельных подходов православных, католики, протестантов?
Вы знаете, что все-таки Бог создал людей от одной крови. И то, что есть разномыслие в вере, это грех. Что касается, вот вы сейчас говорите о христианах. Это мы называем грехом разделения. Отступление от заповеди Иисуса Христа, который перед крестными страданиями молился, да все едины будут. И с болью нужно всегда взирать на христианское разделение, в чем бы оно ни проявлялось. Но нужно быть реалистами, как исполнить волю Божию, под силу ли нам. Вот я помню, я участвовал в разных конференциях вероучительных по обсуждению этого вопроса. И мы старались найти что-то общее. С чего надо начинать? Конечно, не с того, чтобы разругаться, а сказать, какие у нас общие корни. Но вот наше время чем отмечается? Что больше и больше некоторые церкви, если их можно церквами условно так назвать, протестантские сообщества, отходят от фундаментальных основ веры. Ну, я пример приведу. Благословение однополых браков, признание благословения секс-меньшинств. А в послании апостола Павла сказано, что они Царство Божие не наследуют. Как же мы благословляем на это? И мы из-за этих новых подходов, я бы сказал, отступлений, прекращаем с ними любой диалог на вероучительной основе. Но есть общие ценности и социальные, и политические, где ничто нас не разделяет, когда мы можем противостоять современному злу. И вот здесь, возможно, какие-то формы сотрудничества. Это относится и к протестантам, и к католикам. Это относится и ко всем людям доброй воли. Церковь должна не смотреть, если нам протянули руку, плюнуть на нее и отвернуться. Пожать ее надо для того, чтобы объединять усилия в борьбе за человека, за жизнь, за взаимопонимание.
Спасибо, Владыка. Спасибо вам. Ну, еще раз с праздником.
Так быстро. Да. Кончается наша работа с вами.
Но если можно, два слова пожеланию в эти пасхальные дни. Вернемся к теме Пасхи, пожалуйста.
Я с удовольствием возвращаюсь к этой теме. Дорогие возлюбленные братья и сестры о Христе воскресшем. Прошло время поста, молитвы, воздержания, И мы сейчас обновленным сердцем празднуем светлое Христово воскресение. Этот праздник дает нам силы преодолеть любые трудности в жизни, с которыми мы встречаемся повседневно, потому что мы уверены, что и за нашей смертью, преодолев ее, мы ожидаем своего воскресения, жизни вечной со Христом, и поэтому Господь обновляет наши силы, дает нам возможность нести наш жизненный крест к нашей Голгофе и к нашему светлому воскресению. Я желаю вам пасхальной радости, счастья, здоровья.